говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Фотография как искусство. Впервые в эфире 7 февраля 97 года.
Фотография – это постоянно для меня наблюдение себя. Иначе невозможно узнать, что сфотографировать. Любой жанр искусства – это путь к медитации, это путь к самосовершенству. И фотография – это только средство. Это средство работы над собой.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете беседу с лондонским фотохудожником Даниилом Рубинштейном.
Даниил, мне кажется, что по радио труднее всего работать с запахами, с ароматами. А с чем труднее всего работать фотохудожнику?
Есть фотографы, которые фотографируют ароматы. Есть фотографы, которые фотографируют музыку так, что музыка звучит. Что труднее всего фотографировать? Есть фотографы, которые фотографируют свой внутренний мир. Есть фотографы, которые фотографируют свои кошмары. Есть люди, которые фотографируют свои сны.
Что вам труднее всего дается?
Фотографировать то, что я хочу, не копируя работу других художников, не пытаясь воссоздать что-то, что я уже видел. Труднее всего увидеть что-то в первый раз. Из-за того, что мир заполнен фотографиями, куда бы мы ни посмотрели, можно увидеть уже существующую фотографию. Вот дверь, которая перед моими глазами, напоминает мне уже десятки виденных мною фотографий. Если я захочу ее сейчас фотографировать, легче всего мне будет вспомнить уже существующую фотографию и пытаться ее воссоздать. А тяжелее всего будет увидеть эту дверь в первый раз.
Мне кажется, что когда мы отвечаем на вопрос «Ваш любимый цвет», мы обычно называем цвет, который идет нашим глазам. Работа с фотоаппаратом изменила ваше отношение к любимым цветам?
Вообще цвета не любил. Я всегда предпочитал черно-белое. Только начав работать с цветными слайдами, я вдруг понял, что мир полон потрясающих красок и что я в какой-то степени до сих пор слеп к цветам. Я знаю людей, которые видят гораздо больше оттенков в каждом цвете, чем я могу увидеть. Но восприятие мира как цветного мира, конечно, очень у меня разбилось с тех пор, как я начал заниматься фотографией.
Есть ли в Лондоне спрос на фотоискусство?
Я не знаю, как можно совместить коммерческую фотографию и искусство. Когда я пробовал заниматься коммерческой фотографией, я не мог больше работать с фотографией как с искусством.
Даниил, на ваших снимках, мне кажется, лондонские улицы – это всегда пустые улицы. Лондон – это пустой город. Как вам удается достичь этого эффекта, который бы я назвал эффект нейтронной бомбы?
Я много фотографировал Лондон камерой обскурой, то, что называется по-английски pinhole camera, от слова pin – булавка. Это самая примитивная форма фотографического аппарата. Это просто светонепроницаемая коробка, в которую вкладывается кусок фоточувствительного материала, фильма или бумаги. И с другой стороны делается маленькая дырочка иголкой или булавкой. Через дырочку проникает небольшое количество света, поэтому выдержка обычно длится иногда полчаса, иногда 2-3 часа, в зависимости от погоды. Таким аппаратом начали фотографировать в первой четверти прошлого века. При такой выдержке время приобретает новые свойства. Время сжимается. 2 часа укладываются в один снимок. 2 часа выдержки запечатляют только то, что за эти 2 часа не двигалось. Если, скажем, я ставлю мой аппарат посередине улицы, дома, деревья, столбы, все запечатлятся. Но люди, которые проходили улицу за несколько секунд, или машины, не запечатляются. Все, что движется, все, что живет, все, что меняется со временем, исчезает. Поэтому, кстати, ранние фотографии XIX века, фотографии улиц, кажутся такими пустыми. Dehumanized это называется. Это потому, что выдержки были очень длинными, не потому, что города были пустынны. Выдержка для этого одного кадра – это примерно столько же времени, сколько длится обычный кинофильм. И вот я могу сжать кинофильм в этот один снимок.
Даниил, я думаю, вы не обидитесь на меня, если я вам скажу, что ваши фотографии кажутся мне очаровательно мрачными. Я, честно говоря, даже глядя на них, припомнил состояние похмелья. Для вас это не обидное сравнение?
Нет, похмелье – это незнакомое состояние. Я часто использую фотографию для того, чтобы выражать мрачные состояния духа, мрачное настроение. И они меня интересуют, по-видимому, больше, чем состояние эйфории и веселья.
Работая с фотоаппаратом, вы узнали что-то новое, неожиданное о себе?
В 1989 году в Лондоне, в Королевской академии, впервые в истории этого учреждения открылась выставка художественной фотографии. Это событие принято считать официальным признанием в Англии искусства фотографии. Надо сказать, что страна первой промышленной революции, одной из последних в цивилизованном мире, признала художественные достоинства фотографии. Об этом сравнительно молодом искусстве и пойдет речь в первой половине «Поверх барьеров». Мой собеседник, лондонский фотохудожник Даниил Рубинштейн, родился в Ленинграде, вырос в Израиле, в последние годы живет в Лондоне, где мы и встретились. В начале разговора я напомнил ему об английском консерватизме.
Это, конечно, очень интересно, потому что на другой стороне океана, в Америке, фотография считалась искусством почти с самого момента ее возникновения. Фотография была тем зеркалом, в которое американцы смотрели всегда, чтобы понять, кто они такие.
Знаменитый фотохудожник Мэн Рэй как-то сказал, что фотоискусство в конце концов потеснит и даже вытеснит все прочие виды изобразительного искусства. Кажется, Мэн Рэй ошибся.
Я думаю, что он в тот момент был прав. Когда человек влюблен, то любимый и есть самый прекрасный человек на свете. И Мэн Рэй был влюблен в фотографию.
Писатель, поэт работает со словами, музыкант работает со звуками. Художник работает с красками, а фотохудожник, простите мне мой невежественный вопрос, с чем работает фотохудожник?
Фотохудожник работает со светом. Фотография запечатляет отражение света от непрозрачных объектов. Свет – это абсолютно таинственная материя. Отражение света от листвы, от травы, от деревьев, от лиц людей меняется каждую минуту. Если в данный момент есть луч света, который пробивает облака и падает на траву и создает какое-то уникальную атмосферу, можно быть абсолютно уверенным в том, что в следующую секунду этого уже не будет.
Литературоведы пишут исследования о времени и пространстве в прозе, в литературе. Означает ли что-либо такие понятия, как время и пространство в фотоискусстве?
Время и пространство – перекресток, в котором создается фотография. Время – это то время, в течение которого свет падает на чувствительную фотопленку. Это время выдержки. Это может быть тысячная доля секунды, это может быть часы и сутки, и иногда даже месяца. Пространство – это свойство линзы, через которую свет проникает в камеру. Пространство может быть манипулировано при помощи этой линзы. Мир может предстать как сквозь рыбий глаз или как сквозь игольное ушко. Изменив время, мы непременно изменяем свойства пространства. Изменив свойства пространства, мы непременно изменяем и время выдержки.
Любовь, одиночество, отчаяние, тошнота – все эти слова, все эти понятия имеют либо прямое, либо косвенное отношение к тому, что мы называем художественным, к тому, что мы называем литературой, искусством. Имеют ли какое-либо отношение эти понятия к фотоискусству?
Конечно, да. Так как фотография – это работа человека с камерой, в этом есть что-то очень одинокое. Почти у каждого фотографа можно найти снимок, сделанный из окна его дома или его квартиры. Для меня это всегда символ одиночества, этого уникального вида на мир через свое собственное окно. Это обычно первая фотография, которую каждый человек, занимающийся фотоискусством, делает. И есть еще другой жанр автопортрета в зеркале, когда человек стоит перед зеркалом, держит в руках фотокамеру. Это как акт самоубийства. Вместо того, чтобы выстрелить себе в голову, человек нажимает на спуск и берет фотографию себя в зеркале.
Слова, язык, словно созданы для поэзии, для лирической поэзии. А можно ли быть лириком, работая с объективом?
Можно быть лириком, можно быть романтиком, можно быть сюрреалистом. Единственное, на что фотография не может претендовать, это на реализм. Фотография – это, наверное, самое концептуальное искусство из всех существующих. Может быть, поэтому фотография порождает такое большое количество исследований из-за своей концептуальности. А фотографии очень легко говорить словами.
У вас нет соблазна сменить слово «объектив» на слово «субъектив»?
Объектив – это русское слово. По-английски мы просто скажем, наверное, «lens», «линза», более нейтральный термин. Объектив, конечно, не объективен. Большинство людей считают фотографию объективным документом. То есть человек может сесть в тюрьму. Основным свидетелем будет фотография. Если есть фотография чего-то, мы предполагаем, что это произошло. Но это совсем не так, конечно, потому что фотография – это абсолютно субъективное видение фотографа данного момента. Фотограф волен выбрать свой угол зрения, волен сконцентрироваться на том, что он хочет не сфотографировать, то, что присутствует перед его глазами, но ему не нужно. И уже потом в лаборатории, опять же, есть бесконечные возможности манипулировать созданную негатив, чтобы получить желаемый эффект. Поэтому фотография никогда не объективна. Объектив, конечно, тоже никогда не объективен.
Вам доводилось, фотографируя, рисковать своей репутацией или даже свободой?
Свободой, к сожалению, нет. Мне бывало стыдно с фотоаппаратом. С началом занятий фотографией начался процесс наблюдения себя, потому что фотограф, хотя он смотрит на мир сквозь камеру, в то же время постоянно смотрит внутрь, потому что нужно найти момент, который стоит фотографировать, а для этого нужно понять, что происходит внутри. Мне было тяжело, неловко быть фотографом. Я помню, что я несколько лет только фотографировал людей тайно. Если что-то происходило на улице, я не принимал участия в происходящем. Я стоял в стороне и фотографировал.
Если на ваших глазах будут грабить, унижать, насиловать, вы вмешаетесь или будете фотографировать?
Я не знаю. Это очень интересный вопрос. Известны фотографии в Камбодже девочки, которая тонула в огромной луже грязи. И фотографы, и журналисты стояли вокруг, документируя ее последние мгновения, но не протянули ей руку. А как я поступлю, я не могу сказать, пока это не случилось.
Вы стали фотохудожником в Лондоне. Когда вы за границей показываете, выставляете свои работы, вас считают английским фотохудожником. Фотоискусство национально?
Фотоискусство, наверное, национально в том смысле, что каждый социальный, географический ландшафт представляет свои фотографические возможности и предъявляет свои требования к фотографу. Но что меня привлекло к фотографии после того, как я переехал в Англию, было то, что при помощи фотографии я мог рассказывать о своих чувствах, о моих переживаниях, не используя язык. Я тогда думал, что фотография – это, наверное, идеальное средство выражения иммигранта или перемещенного лица. В последние годы я довольно часто работал с группами иммигрантов, детей иммигрантов и пожилых людей, и я давал им в руки фотокамеры как средство коммуникации и выражения своей жизненной позиции. Фотография может быть очень сильной манифестацией твоего состояния и твоего отношения к обществу, даже когда ты не владеешь языком.
С тех пор, как вы начали работать с фотоаппаратом всерьез, изменилось ли ваше отношение к таким понятиям, как свет, тень, контур?
Да, несомненно, фотография развивает очень зрение. Свет приобретает огромную роль. Каждый день, открывая окно, я уже заранее могу сказать, какая выдержка сегодня будет нужна, какой это день, для какого объектива, какой фильтр подходит вот под эти облака. Умение видеть – это дар, с которым не рождаются, дар, который, наверное, каждый может развить в себе. Это просто тренировка мускулов глаза. Когда человек начинает замечать, как свет отражается от разных объектов, как по-разному, скажем, стена и ковер и трава будут отражать лучи света, потом начинается интерес к композиции, как объекты относятся один к другому, как передний и задний план – могут совпадать, могут рифмоваться друг с другом или могут, наоборот, противоречить, создавая негармоничный результат. И начинается поиск того, что Анри Берсон называл «the decisive moment». Это момент прозрения. Это момент, в котором все именно так, как это должно быть. И в этот момент нужно нажать на спуск. Умение смотреть наружу непременно соответствует умению рассматривать себя внутри, потому что, так же, как в алхимии, поиск философского камня – это в то же время поиск внутреннего совершенства. Также и в фотографии поиск правильной композиции – это в то же время поиск правильного душевного состояния, при котором эта композиция откроется.
Поэтому музыкантам, мне, по крайней мере, так кажется, не становятся, а рождаются, а фотохудожником.
Великим музыкантом и великим художником рождаются. Каждый, кто хочет быть фотохудожником, может им стать.
Еще 150 лет назад было просто невозможно родиться фотохудожником.
Каждый бы сделал что-то другое. Роберт Майплторп, возможно, был бы скульптором. А Анри Берсон, может быть, был бы художником. Это отличное средство работы для лицевой, потому что оно дает немедленный образ, на который можно посмотреть и понять что-то о себе.
Вы обрадовались или ужаснулись, увидев себя сквозь объектив?
Я очень много себя фотографирую, и иногда я ужасаюсь тому, как я выгляжу на фотографиях, иногда я доволен своим ростом, иногда я считаю, что я выгляжу потрясающе. Я глубоко убежден, что некрасивых людей нет. И если бывает, что я смотрю на человека, вот урод, это верный знак, что со мной что-то не в порядке.
Вы переводили много на иврит, переводили русскую поэзию, вы сами сочиняли стихи, вы написали десятки эссе. То, что вы сменили перо на объектив, на фотокамеру, не белый ли это флаг, не капитуляция ли это писателя?
Наверное, это капитуляция писателя. Это не капитуляция личности.
Любовь к фотоискусству, к фотоаппарату как-то сказывается на вашем быте, на вашей семейной жизни?
Фотоаппарат присутствует всегда. Это еще один глаз. Но кроме того, это еще мой личный психолог. Это иногда может быть моей совестью. Это иногда мой страх. Очень часто у меня месяцами стоит фотоаппарат в моей комнате на треноге с длинным... Это называется по-английски cable release. Это дистанционное управление фотоаппаратом. И тогда я делаю снимки. Если какая-то атмосфера, которую я считаю, что можно сфотографировать, вся кухня завешена негативами. В ванне полощутся снимки, когда все комнаты затянуты материей, чтобы не впустить дневной свет. Тогда фотография есть сама жизнь.
Ваша жена не ревнует вас к фотоаппарату?
Моя жена тоже фотограф. и мы много времени проводим с фотоаппаратом вместе.
А вы не ревнуете ее к фотоаппарату?
Нет, нет, я не ревную ее к фотоаппарату. Я не ревную ее к другим мужчинам, с которыми она проводит время.
Вы познакомились с женой благодаря любви к фотоискусству?
Я встретил мою жену, когда я пошел в лабораторию проявить несколько фильмов. Наша первая встреча была в темной фотолаборатории. И я думаю, что первый раз мы по-настоящему рассмотрели друг друга сквозь объектив фотоаппарата. Куда бы мы ни отправлялись вдвоем, мы выбрали с собой фотоаппарат и фотографировали друг друга. У нас необычайно объемный архив себя и наших отношений.
Получается, что ваш семейный альбом – это произведение искусства.
Очень интересно, что такое семейный альбом. Это очень увлекательная тема. Семейные альбомы ведь в сущности наполнены вранья. Они представляют семейную жизнь как раз не такой, какая она есть. На семейных фотографиях дети улыбаются, родители обнимаются, машина вымыта, и все довольны, светит солнце. А в жизни на самом деле все не так. Дети унижены, им холодно, родители ссорятся, и машина грязная, и идет дождь. И потом уже не может быть никаких претензий, потому что есть документ, что все было очень хорошо. Наш семейный альбом – такая же ложь, как и все другие. В момент ссоры тяжело поднять фотоаппарат и сделать снимок. Но иногда это удается. Когда это удается, это небольшая победа.
Лондонский фотохудожник Даниил Рубинштейн об искусстве фотографии.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Радиоочерк Тамары Леленковой «Женщины в музыке». Впервые в эфире 7 февраля 1997 года.
Что однажды, смастерив из костей оленя флейту Авлос, Афина решила на перу богов сыграть на ней. И никак не могла понять, отчего Гера и Афродита беззвучно смеются, пока не увидела свое отражение в ручье, некрасиво напрягшееся лицо с безобразно раздутыми щеками. Тогда Афина, в досаде отбросив флейту прочь, наложила на нее заклятие. Возможно, именно по этой причине поколение уже смертных женщин предпочли ограничить свою музыкальную деятельность узким семейным или салонным кругом. А может, 9 олимпийских муз оказались слишком ревнивы и пристрастны к сильному полу. школу. Иначе чем объяснить небольшое количество женских имен в литературе, живописи и музыке? Репетируемая соната без первой скрипки. Исполнители – Академия старинной музыки. Всего 11 музыкантов, часть из которых играет на подлинных старинных инструментах. Первая – барочная скрипка и художественный руководитель ансамбля Татьяна Гринденко. Я попросила рассказать Татьяну, когда и почему она начала заниматься музыкой.
Все вообще не от меня. Просто я жила в таком офицерском городке в Харькове. И там была такая мода, все офицерские дети учились музыке, в том числе и я. Там балетная школа и музыка. Меня в балетной школе определили как музыканта. В принципе, я, наверное, была достаточно ленивым ребенком. Но мне кажется, что все-таки я, наверное, не без удовольствия это делала. Ну, то есть, насколько может быть в нормальном ребенке удовольствие заниматься. Вот подготовиться к концерту, тут уж я сама, это я помню, потому что вот такое тщеславие, конечно, детское было. У нас была такая Наташа Плотникова, вот она играла очень хорошо. И я знала, что если я буду играть как Наташа Плотникова, то мне тогда мама там купит, предположим, туфли.
Вот вы ребенком каким были? Бывают такие девочки-мальчики, а бывают такие вот девочки-девочки.
Мне кажется, что я была девочка-девочка. Вот. Ну, хотя вообще я просто сейчас вот удивляюсь, насколько мое собственное ощущение от меня маленькой не совпадает с какими-то впечатлениями людей, которые меня видели старше меня. Я себя помню бесконечно комплексующим ребенком. Я стеснялась всего, буквально в смысле. Там я была самая длинная в классе. Потом у меня, естественно, были самые длинные руки. Вот это тоже была катастрофа. Я их постоянно прятала. Все же меня помнят, наоборот, очень самоуверенно.
Когда стало ясно, что вы будете солисткой?
Мне кажется, что у меня это было всегда ясно. Во всяком случае, вот ощущение во мне это было, то ли потому, что я очень много играла на концертах детских.
Теперь, как вам кажется, кто тщеславнее из музыкантов, женщина или мужчина?
Здесь, наверное, все равно. Потому что, когда дело касается сцены, человек без определенной доли тщеславия просто не может быть музыкантом. В смысле, вот исполнителя. Музыканта может быть человек, даже, может быть, и не играющий на инструменте. Образ жизни солиста резко отличается от образа жизни музыканта в коллективе. И поэтому женщина, которая, в общем, несет на себе функции семейные, такой, так сказать, функции домашнего очага, это очень сложно. Никогда не любила играть с оркестрами вот в нашей стране, особенно в больших городах, потому что там очень много, так сказать, было музыкантов-мужчин, у которых вот эта какая-то гордость, чисто мужская, я говорю в плохом смысле этого слова, мне кажется, что в этом смысле женщины перспективнее. Которое называется аутентика. И если вы знаете, например, язык, в котором работал Телеман, то вы уже свободно распоряжаетесь этой музыкой. Во всяком случае, играть то, что, как говорится, в нотах написано, нельзя. Знание плюс талант. Потому что раньше, если вот почитать жизнеописание музыкантов, композиторов, это были невероятно тщеславные люди, невероятно гордые люди, которые не могли спокойно пережить, например, удачу конкурента. Они были невероятно честолюбивы. Они старались играть не как все. Вот это была такая музыкальная доблесть своего рода. Меня поймут люди, которые занимаются авангардом. Потому что вот есть тип музыки, то, что называется акция. Вы в этот момент ничего не описываете. Вы ни о чем не рассказываете. Вы есть вот то, что сейчас происходит. А романтическая музыка, она связана в какой-то степени с этим описыванием. Литературность такая. Я вообще люблю заниматься более такими абстрактными вещами. Вот барочная музыка, я считаю, что она и есть то, о чем потом очень долго и многоречиво говорит вообще романтизм. А авангардная музыка и старинная, они вот и есть вот то самое.
Thank you.
Мне кажется, что иногда вот выражение какая-то нежность, чисто мужская, бывает гораздо более женственна, чем, например, может быть, у женщины. Такие композиторы, как Рамо, Куперен, настолько уже манерность, изнеженность, истонченность уже до таких степеней, что тут уже граничит с какими-то другими свойствами.
Когда вы на сцене и вообще, когда музыкант играет, также, когда, допустим, певица поет, возникают какие-то движения, иногда гримасы. Вы, когда играете, вы следите за тем, как вы выглядите?
Нет, это как-то происходит само по себе. Мне кажется, что гримасы в основном возникают, если они возникают от определенного напряжения, которое есть у исполнителя. Очень часто пианисты поют. Это выход вот этого напряжения. Иногда бывает это от распущенности. Очень многие там виночеристы, скрипачи тоже очень гримасничают. Мне кажется, что это все от страшной зажатости.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Женщины в музыке».
Слышали фантазии на тему старинных русских вальсов Татьяны Сергеевой. Музыкальную судьбу Татьяна выбрала самостоятельно. Ребенком, влюбившись в старый бабушкин рояль, она, вопреки намерениям родителей, стала не математиком, а композитором, клавесинисткой, позднее органисткой.
Я ходила на концерты много в детстве. Меня родители водили, развивали в большой зал. Мне, конечно, очень хотелось на органе играть. Но я начала учиться уже, когда мне был 21 год. Там все-таки, как ни говори, там говорят, кто король инструментов. Вот это король, вот это королева. Орган, рояль, короли. Потому что они ближе всего к оркестру стоят. В них больше всего возможностей. Это самая интересная вещь. Когда я играю свои композиции, вот, допустим, в Германии, мне говорят, что вы делаете с органом? У вас нету к органу религиозного отношения. Ни одна торжественность. А там может быть все что угодно. Там может быть бешеная дьявольская виртуозность, может быть темные силы. Ну, в общем, все. Вот все как в оркестре.
Но это требует некоторой физической сноровки, нет?
Очень большой. Прежде всего, да, в общем-то, мышцы нарабатываются, пресс нарабатывается, потому что за органом не сидишь, а немножко как бы приподнято сиди, чтобы ноги бегали под тобой, там не рассядешься так, как, например, за роялем. Но самое-то главное не это, а самое главное, что у пианистов две руки, две линии. А тут надо что-то у себя в голове разделить на три линии. Это дело в том, что вот как я окончила консерваторию по трем клавишным инструментам и по композиции, я так во всех этих сферах стараюсь работать. То я даю, значит, концерты клавесинные, то фортепианные, то органные. И сочиняю. А так как композиция – это, конечно, избыточная энергия души для этого нужна, то, естественно, у меня ее не так много, потому что когда играешь гениальную музыку Баха, Бетховена, то, собственно, музыка от уважения и восторга убегает просто-напросто. Thank you. Композиторов в прошлом очень мало. Но я не думаю, что это от того, что женщина менее талантлива. Это самая эмансипация проклятая. Все-таки что-то в ней есть, видимо, и хорошее. Женщины к этой самой творческой силе, пусть маленькой, пусть большой, стали относиться более серьезно. Клара Вик, жена Шумана, она писала музыку. Сестра Мендельсона, Фанни Мендельсон, писала музыку. И она писала и для органа музыку. Есть такие жуткие фестивали, значит, женские. Я в них принимала участие поначалу. Вот. Потому что это была возможность как бы съездить за границу, поиграть это в очень хороших залах. Ну, в общем, как бы так, кривя душой. Но вообще это мне страшно не нравится. По признаку пола разделять художников, пусть самых это скромных, но это как-то смешно.
Вы испытываете удовольствие от, допустим, исполнительства своего?
Да, совершенно безумное. И даже физическое. Физическое прямо почти спортивное, когда играешь очень виртуозные сочинения, и они получаются, это очень большое удовольствие. Но для этого работа нужна ежедневная, конечно. Это где-то иногда тоскливо. Года два назад стала неметь рука, и я поняла, что я не смогу играть. Она прямо во время концерта. Вот у меня была печаль большая.
Перед концертами вы нервничаете?
Очень. Вот играю, можно сказать, в 6 лет. 39 лет играю, и каждый раз одно чувство испытываю. Вот когда первые такты проходят, вдруг вместе с этим, можно сказать, страхом, будем называть вещи своими именами, волнением, напряжением, плюс идет это дикое вдохновение, которое в спокойном состоянии не возникнет никогда.
Серенады, правда, не для тромбона и органа, прежде сочиняли и исполняли мужчины, точно так же, как состязались в пении менестрели в честь прекрасных, но, увы, молчаливых дам. За разъяснениями я обратилась к мужчине, музыковеду Манаширу Якубову.
Отсутствие женских имен в литературе, в живописи, в музыке, оно как бы подразумевает некую творческую, несостоятельность большей части женщин.
Мужчинам не удается родить себе подобных. Счастье женщин заключается в том, чтобы понять самодостаточность женского существа.
Женщины мастерили сами какие-то инструменты?
Да, конечно, мастерили. Свистульки, дудочки, гудочки, как говорили в России. Недавно в Дагестане на берегу Каспийского моря во время археологических раскопок нашли костяную флейту. Археологи определили, что этой флейте 2000 лет. Она сделана из кости сайгака. Поскольку флейта была найдена в женской могиле, то ясно, что играла на ней женщина. Между тем, в наше время такие флейты, они существуют и сейчас. Это пастушеский инструмент, а пастухи в наше время мужчины.
И почему вот раньше в систему образования, воспитания барышни, да, непременным вот условием входила игра на роялях?
На фортепианах, как говорили раньше, всегда играют барышни, женщины. А, скажем, ну уж совсем в наше время у Мандельштама, помните это стихотворение «Возможно ли женщине мертвой хвала?» Там есть такие строки: «И дедовской скрипкой гордился твой род, от шейки ее хорошее». А речь идет о скрипке Алексея Федоровича Львова, композитора и знаменитого скрипача, у которого был уникальный инструмент работы Маджини, кремонского мастера. А женщина, памяти которой посвящено это стихотворение, была его внучкой. Если вы посмотрите, скажем, историю быта декабристов в ссылке, то вы увидите, что все они играют либо на скрипке, либо на виолончели, либо на альте. А когда надо играть квинтет с фортепиано, то на фортепиано играет жена кого-то из декабристов. А с другой стороны, на всем Северном Кавказе до последних десятилетий на гармошках играли только женщины. У осетин, например, гармошка была традиционным свадебным подарком невесте. Мужчины на гармошке не играли. В то же самое время женщины не играли на струнных инструментах, скажем, на пандуре или на агачкумузе. Оказывается, гармошка была привнесенным инструментом. Ее завезли на Кавказ русские солдаты. Но гармошка была инструментом геуров. Она была греховным инструментом. И женщина, как существо более греховное, могла взять гармошку и играть на ней. А мужчина, как существо высшее и, соответственно, праведное и чистое, не мог себя осквернять тем, чтобы гармонику брать в руки. В росписях египетских пирамид мы увидим женщин, играющих на музыкальных инструментах. Скажем, русская протяжная лирическая песня всегда была и есть песня женская.
Развесело было время, когда мил меня любил, когда мил меня любил, да теперь бросил, позабыл. Теперь бросил, позабыл, да злой судьбою наградил. Я с того горя кручины пойду, млада, в темный лес.
В Осетии началась музыкальная карьера следующей моей собеседницы, композитор Жанны Плиевой. В 12 лет она уже играла в Осетинском театральном оркестре, затем училась в Ленинградской консерватории. Сейчас Жанна вместе с сыном живет в Москве. Ее музыку называют музыкой 21 века.
Мы потомственные музыканты. У меня и дед был музыкантом, потом отец, вот дядя. Может быть, я случайно уродилась девочкой, а не мужчиной, потому что говорят, что у меня больше мужского. Это так начало, хотя я с этим не согласна.
Первое, что приходит в голову, это звук или ты идешь от мысли?
От ощущения. Я знаю, что тишина имеет звук. Тишина, но которая в горах. Помните, в Гарси Лорке, да? Тишина полна она эхом волн, эхом гор. Тишина склонила свое лицо к земле. Этот момент вот молчащего предмета и слушающегося в это молчание человека, субстанции, этот момент очень таинственен, и он очень многозначителен. Может быть, даже это не столько вот пауза, сколько... Это пауза, но она звучащая пауза. То есть это вытянутый звук, уходящий звук.
Слушали выпуск «Поверх барьеров» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает». Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру — все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довести меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Деле 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.